Не водички.
Ты уронишь в конце концов. Дорогие коллеги, друзья, товарищи, я очень вам благодарен за то, что вы сегодня пришли, несмотря на вашу занятость, и оказали мне такое большое, теплое внимание. Я очень благодарен также Марсу Константиновичу Михайлову за то, что он взял на себя этот труд организации этого заседания общества, благодаря чего я имел возможность встретиться вновь с вами. Вот сейчас я думаю, что же мне сказать, как будто все сказано уже в этих адресах, хороших словах, выступлениях, телеграммах, как будто бы мне можно ничего бы и не говорить, сказать спасибо за то, что вы пришли, и на этом завершить. И было бы это, наверное, самый лучший, самый разумный, тем более профессор Кочин сказал, что краткость истина. Но все-таки я этого не могу себе позволить, ибо мне это уже придется, может, и не вступать перед вами в следующий раз. Очевидно, надо воспользоваться тем, что вы все-таки передо мной. И поэтому на некоторые веки, основные веки жизни, я бы хотел остановиться. Они, может быть, слегка будут повторяться, но, в общем-то говоря, я постараюсь быть кратким. Должен вам сказать, что я получил основы медицины здесь, в Казани, в фельдшерской школе. Это был замечательный период моей учебы. Я с удовольствием вспоминаю эту пору жизни своей. Я очень благодарен нашим учителям, а нашими учителями в фельдшерской школе были в основном университетские сотрудники. Это были, значит, сотрудники медицинского факультета университета тогда, ассистентский состав в основном, но были среди них доценты и профессора. Всех их сейчас перечислить, пожалуй, все-таки не стоит, но, в общем-то говоря, я их помню, люблю, вспоминаю. И очень благодарен за то, что они все-таки дали направление жизни. Я полюбил основы медицины, и дальше уже это было продолжение того, что я получил в фельдшерской школе. Кстати сказать, фельдшерская школа была отмечена как медицинское училище на сегодняшний день. Недавнее время, вот, 150-летие отметили. И там говорили, разные периоды тоже были. В наш период обучения в фельдшерской школе я смотрю на часы, чтобы не злоупотреблять вашим вниманием. Так видите, в наше время в фельдшерской школе, вот уже я отвлекся от основной мысли. Да. Да, вот никаких особых отклонений не было от той программы, которая веками разрабатывалась, конечно, совершенствовалась техника, медицина. И это вполне понятно, поскольку были прогрессивными наши преподаватели, они давали все новое для нас. Но вот получился последний год жизни такой казус, который повлиял на всех тех, которые кончали техникум в то время. Во-первых, последний год обучения уже фельдшерской школы не стало, а стал медицинский техникум. А в связи с этим было для нас очень трагичным, пожалуй, даже можно сказать, то, что нас известили о том, что нам не выдадут фельдшерских дипломов. Это совпало с периодом борьбы с фельдшеризмом. Надо было как класс ликвидировать фельдшеров, поэтому призвали их, даже 35-40-летних людей, обучение на курсы по подготовке в ВУЗ, а окончивших фельдшерские школы, преобразованные в то время в медицинский техникум, долго думали, какой же диплом дать. Диплом сестры не дашь, курс 4 года обучения, и основательное обучение было. А что фельдшера нельзя, гадали и думали, и присвоили звание медицинского техника. Но если взять по сегодняшней категории, то теперь санитарок называется техниками, так ведь? И вот вы представьте себе, значит, мы вышли из училища, получая диплом медицинского техника. И когда наши товарищи, окончившие, приходили в медицинское учреждение, главврачи крайне удивлялись тому, что какой же категории отнести вот этих окончивших людей. И, конечно, это было очень для нас неприятно, сколько мы не просили, не боролись, ничего из этого не вышло. Но я был старостой цикла последнего курса. При моем участии, настойчивости всего курса, мы добились того, что на дипломе, не в отрывах листок, а прямо на дипломе золотыми буквами было напечатано, какие предметы и курсы мы проходили. В числе этих курсов, кстати сказать, была и рентгенология. Впервые это было преподавание в фельдшерской школе. Представлял этот курс доцент Кревер. Дальнейшую учебу уже в медицинском институте. В медицинском институте мы учились только при условиях, которые все время ломались. Ломался старый устой. Пытались ввести новые программы и новые методы. Дошли до того, что опорочили старый метод и ввели Дальтон-метод. Правда, этот метод Дальтон, как видите, порочный сугубый метод, просуществовал месяца 6-7, но все-таки не вернулись к старым, решили ввести лабораторный метод. Лабораторный метод – это означало, что ты должен работать вместе со всей группой. И за группу отвечала, собственно, кто-нибудь отвечал из нас, и ставили за счет всем остальным. 15 человек у нас был, значит, мы заранее договаривались, кто будет отвечать, и таким образом получали за счет. Вы понимаете, что это, конечно, не способствовало глубоким нашим познаниям. И было еще другое преобразование, которое совершенно было излишне, и которое, пожалуй, мешало нашему развитию. Вдруг до последнего курса и предпоследнего курса объявили о том, что необходимо организовать коронизированную группу из татар, обучающихся время на последних курсах. А между тем, там не было таких, которые не знали бы русский язык. Они все окончили русскую школу, владели плохо или хорошо, или во всяком случае владели, гораздо лучше, чем татарский. Вы представляете, не имея терминологию, не имея какую-либо разработку, и нас заставляли говорить по татарской медицинской терминологии. А поскольку терминология не была разработана, нас включили приказом разработки этой терминологии. А преподавателям назначили не тех, которые должны были бы, даже младшие преподаватели были, лишь бы он был татарин, кое-как мог бы объяснить якобы нам в этой медицинской терминологии, сущность медицины на татарском языке. Вы сами понимаете, насколько это было, ну, было неприемлемо, мешало, тормозило нашему развитию. Мы боролись с этим, но нас ставили на место. И было такое явление, что двоих даже исключили в то время из института за то, что они много очень возражали против этого. То, таким образом, я должен сказать, что в медицинском институте мы, к сожалению, не имели той старой традиции факультета медицинского, пытались преобразовывать, вводить новости, неудачные. Но, тем не менее, эти годы учебы я с удовольствием вспоминаю, ибо тогда у нас были преподаватели, очень высокообразованные люди, профессора, доценты. Вот я смотрю, так чтобы хоть некоторые из них и упомянуть, но вы сами поймете, если я назову Николая Константиновича Горяева, крупнейшего ученого, Виктора Леонидовича Боголюбова, Николая Валентиновича Соколова, Абубакир Гареевича Терегулова, патолога Васильева, Валентина Емельяновича Домика. Вы видите, какие корифеи читали нам лекции, иногда даже проводили семинары. Во всяком случае, они вот нас спрашивали на этих всяких курсах, когда групповой был метод ответа. Но тем не менее, значит, они все-таки привили любовь к медицинской науке, к дисциплинам определенным, и мы были этим счастливы. Хотя могло бы быть гораздо лучше поставлено преподавание даже в те 3-е годы. Ну, так, после окончания института мы с женой Татьяной Григорьевной были командированы в деревню Цепья Балтасинского района, где мы работали 1933-1934 годы. Они не были напрасными, ибо я тогда понял основы сельской медицины, насколько это сложно. Вот сейчас оканчивают врачи, я их спрашиваю, а как же вы будете оперировать, готовы ли вы к этому? Они мне говорят, что вы не волнуйтесь, оперировать мы не будем, у нас будет хирургическая бригада, а наше дело терапия. А мы выехали, обязаны были и оперировать, несмотря на то, что, конечно, должной подготовки все-таки не имели. Но трудности мы познали, что необходимо для сельской медицины. Оттуда мы ушли уже тоже, собственно, почти такие же условия были, периферические, во всяком случае, Юдино, это был тогда, не имел отношения к городу Казани, районный был центр. И вот там мы проработали, я работал в депо Юдино в основном, общался с рабочими, общался с мастерами, удивительными, трудящимися людьми. Это был 37-й год, 38-й год, и вы понимаете, что я там пережил в эти годы, будучи в этих рабочих коллективах, ибо неоднократно имел неприятные ночные беседы тех организаций, которые этим нами интересовались. И вот там, в Юдине, я впервые начал заниматься самостоятельно совершенно научной работой, стал изучать травматизм в рабочих депо Юдина. Об этом слышал профессор Густынин, он тогда был хирургом железнодорожной больницы и заведовал второй кафедрой хирургии ГИДУА. И он меня вызвал к себе, очень заинтересовался моей работой, прочитал, заставил 5 раз это переделать. Это была школа, естественно, я за что ему очень благодарен. В конечном итоге он ее принял, он готовил монографии «Травматизм среди железнодорожников». Но не суждено было этой книге выйти в свет, и поэтому тогда эта статья, моя первая статья, не была допечатана, но она вышла тогда, когда уже я стал профессором. То есть это чуть ли не осталось последних моих статей, была напечатана. Вот тогда, работая у профессора Гусынина, я уже понял, что все-таки, если я вхожу в этот коллектив профессора Гусынина сначала как врача, железнодорожного врача, рентгенолога, он мне сразу же почти предложил должность ассистента, хотя такой должности по штату не имелся, ему должность полагалось взять хирурга-ассистента. Он повел меня к профессору Гинзбургу, тогдашнему заведующему, директору ГИДУВа, который согласился после уговора Густынина принять меня в ГИДУВ ассистентом, провели, конечно, через ученый совет, как полагается. Я стал работать ассистентом профессора Густынина, принимал участие на операции в качестве ассистента. И тогда, когда была в этом нужда, но в основном он меня оставлял в покое, я обслуживал рентгенологических больных, которые находились в клинике. И вот тогда я задумался над темой, над чем же можно было бы работать над кандидатской диссертацией. И сам, собственно говоря, изучая, просматривая литературу того времени, в Ленинграде стали появляться статьи Золотухина относительно ангиографии. Клинической ангиографии как таковой тогда не было, естественно. Экспериментальная ангиография проводилась. И меня это оценило мысль, что, может быть, мне в Казани тоже заняться ангиографией. Я начал изучать артерии коленного сустава человека в рентгенологическом отображении с разрешения, с представления возможности мне работы анатомического профессора Василия Николаевича Терновского. Таким образом, моими учителями первыми в научной сфере по диссертации особенно были Василий Николаевич Терновский, Василий Фанач Густынин. С благодарностью их я каждый раз вспоминаю до сих дней своих. Наступила Отечественная война. Тревожные дни. Я собирался на фронт. Когда я изъявил такое желание, а многих врачей взяли, из железнодорожной больницы, собственно, не взяли только меня из мужчин, мне сказали, что я не годен по состоянию здоровья, ибо мне было присвоено довольно тяжелое нервное заболевание. Я думаю, что оно не подтвердилось в жизни, хотя след это остался. И мне, значит, устроили тыловой госпиталь. Это было большое везение. В гарнизонном госпитале в течение военных лет я заведовал рентгенским отделением. Это 1500 коек госпиталей. И кроме этого, я был начальником лечебного корпуса. Это корпуса 6-й больницы на сегодняшний день. И мне пришлось столкнуться там с разделом, каким я совершенно не сталкивался до военного периода. В этот корпус, которым я заведовал, в этом корпусе было отделение, глазное отделение, отоларингологическое отделение. И вот стали поступать, вы представляете, раненый череп, тяжелейшими ранениями, особенно комбинированные ранения, с сочетанными ранениями. И я должен был как рентгенолог все-таки давать заключение, хотя бы возьмите локализацию однородных тел. очень непростая задача, к этому мы не были подготовлены. Мы не были подготовлены к тому, что даже правильно определять эти переломы, трещины, тем более огнестрельные ранения. И вот я там стал изучать, ибо я все равно в госпитале почти жил, редко возвращался домой, поздно вечером, бесконечно работал, но тем не менее, несвободные часы, особенно в ночное время, я экспериментировал на черепах, познавал основы не патологии, а нормальной анатомии черепа. И уже через года два я довольно стал основательно разбираться, умел разбираться, и меня стали уже привлекать в городе как консультанту по разделу ранений черепа. И вот тогда я подумал о том, что поскольку я трачу на это время, изучаю, это как будто бы новое, я просмотрел всю литературу, доступную мне иностранную, а нашу отечественную я целиком прорассмотрел, и я познал, что нет таких работ, монографий, нет крупных изучений по огнестрельным ранениям черепа, и поэтому я начал изучать уже и стал писать статьи. И даже был командирован в Москву первым своим сообщением, это было, наверное, уже в 43-м, что ли, году, где я сделал первое свое сообщение по ранениям черепа. И вот мы говорим руководителей. Василий Афанасьевич Гусынин, он не возился со мной, то есть он меня не показывал, рентгенологию он сам не знал, не изучал ее. Он меня только поддерживал морально. Это играет огромное значение. Не мешать ученику. Многие ученики, они способны. Правда, вот я смотрю сюда, в этой аудитории знаю некоторых своих учеников. И думаю, вот эти были самостоятельные люди. Ну, не секрет, если о них скажу, что с вами выступал профессор Раднер, профессор Михайлов, профессор Камалов. Эти люди были самостоятельны. Их не надо было учить, им не надо было мешать. Вот самое главное. И сейчас, в настоящее время, тоже руководители это понимают и так и делают, очевидно. Но многим приходилось помогать, естественно. Но вот здесь, вот профессор Гусынин мне не мешал. Он подбадривал меня. И особенно, когда он однажды выступил, вот против сельскохозяйственного института есть здание красивой художественной школы, там госпиталь была. Он там выступил и призвал, он был главным хирургом Казани и республики, не только Казани, о том, что необходимо помнить о том, что нам нужно не только лечить, а нам нужно изучать, научно подходить к изучению этих явлений и оставить след. Время идет, скоро кончится все, а след должен остаться. То есть вы опыт свой должны отражать. И он, выступая, сказал, что вот я вижу одного человека, который целеустремленно в настоящее время работает. И назвал меня, мою фамилию совершенно неожиданно. Это, конечно, было для меня большая поддержка. Я после этого уже более уверенно стал собирать материал по сочетанным ранениям, огнестрельным ранениям глазницы и черепа. И завершил эту работу уже в 48-м году. И вот таким образом по диссертациям моим, непосредственными учителями и по кандидатской, и по докторской диссертации были Василий Николаевич Терновский, Василий Афанасьевич Гусынин, Эрнест Федорович Роттермель был моим непосредственным консультантом. Я очень тепло его вспоминаю. Он заведовал кафедрой рентгенологии недолго, года два, может быть, всего-навсего. Но вот эти два года, они оказались очень, для нас, для всех, очень важными. Он был прекрасным специалистом, главное, очень хорошим человеком. И умел работать не только с рекомендованными врачами, и своим сотрудникам уделял, специально с нами занимался. И многому у него мы научились. Я уже сказал, что был ассистентом кафедры хирургии номер 2 и ушел заведовать рентгеновским кабинетом госпиталя 1673 во время военных действий с белофинами. Почти год я работал. Демобилизовался, и не прошло еще и года, уже был мобилизован военный госпиталь. А потом, после окончания, значит, войны и демобилизации в 45-м году, в декабре месяце, я вернулся уже не профессору Гусынину, а профессору Дмитрию Ефимовичу Гольштейну. и работал у него. В 47-м году, да, кажется так, в 47-м, кажется, году он защитился, он защитил диссертацию, Дмитрий Ефимович. А в 48-м году после него дали возможность мне защититься. Я защитил докторскую диссертацию, но оставался еще на должности ассистента 2 года. Работал ассистентом, будучи доктором наук. И вот видите, я был ассистентом, будучи доктором наук. А теперь времена другие. Вот вы посмотрите, профессор Кочнев был ассистентом, стал сразу профессором. Профессор Михайлов был ассистентом, стал сразу профессором. Так? Да еще можно назвать было бы такие. Значит, несколько по-другому и по-разному складывается жизнь у людей. Кафедра рентгенологии в Казанском ГИНДУВе была организована в 1937 году. Основателем этой кафедры был приглашенный из Ленинграда от Немёнова, профессора Немёнова, доцент Руим Яковлевич Гасуль. И вот он с 1937 года, с 27 по 1937 год он заведовал кафедрой. Потом временно эта кафедра была передана доценту Дмитрию Ефимовичу Гольштейну. И я работал, следовательно, уже начал работать на этой кафедре после демобилизации в 45-м году. Начало 46-го года фактически я уже работал, вот почти 30 лет. Сначала работал ассистентом, потом год доцентом, потом меня быстро сделали профессором этой кафедры. И вот я с благодарностью вспоминаю своих учителей. И должен сейчас уже ретроспективно рассматривать пройденное время. Должен сказать, что работали мы напряженно. Кафедра занимала соответствующее место. Во всяком случае, в хвосте мы не бывали. Появлялись монографии, повторять их нет смысла. Появлялись диссертации, крепло с каждым годом. И каждый год приносил какие-то успехи нам. Это дало возможность выехать за пределы нашей республики, Прибалтийской республики, другие крупные центры научные. Это мы обязаны тем, что наша специальность, или вернее, наша кафедра по данным разработки проблем рентгенокраниологии занял ведущее место в Союзе. Я бы не смел бы так это говорить вам, если бы об этом не было бы напечатано официально, о том, что Казанский кафедра по вопросам нейрокраниологии занимает положение лидера, это было известно, является эталоном для всех. И вот это давало возможность нам уже выехать за пределы. Конечно, было это наша гордость, мы гордились этим, что нам приходилось заниматься в выездных циклах в Таллине, в Риге. Вы понимаете, что это не просто было. Насторожно насмотрели очень. И когда говорили о том, что приехал татарин профессор, они крайне удивлялись. Собрались на первой организационной лекции гораздо больше народа, не рентгенологов, а посмотреть, что же за татарин такой появился, рентгенолог. Их представление это было просто невозможное. Ибо о татарах у них самое было представление, самое низкое, что это люди чуть ли не рогами, в тряпьях ходят и варвары. А тут появился профессор. И понятное дело, первое время они даже не слушали меня. Я очень был огорчен и думал, что сорвется цикл. Вот я читаю, я не читал с листа, я говорил так же, как сейчас. На меня смотрят в рот, глаза, и ничего не видно выразительно на лице, что-то они воспринимают. Они просто присматривались, оказывается. Тогда я старосту спросил как-то. В чем дело? Почему они не записывают? Они к вам привыкают. Первое его слово. Второе. Просим вас медленнее. Почему? Да оказывается, они слушают на русском языке, трансформируют на эстонский, пишут по-эстонски. Естественно, это так же было и в Риге, в Латвии. Ну вот, таким образом мы вышли за пределы нашей республики. И таким образом, подводя итог своей жизни на сегодняшний день, Я должен быть, конечно, доволен жизнью, доволен тем, что в моей жизненном пути встречались люди, исключительно высокоодаренные, только у которых я мог учиться, которые мне помогли во всем этом. И поэтому я с чувством глубокой благодарности я их вспоминаю. Опять-таки я заканчиваю вам говорю, что большое спасибо вам, что вы не забыли, что вы пришли и так терпеливо выслушали меня. Желаю вам здоровья, благополучия и счастья. Всего доброго, дорогие товарищи.